Здравствуйте. У меня голос сел, поэтому я буду говорить очень близко, так, чтобы было понятно. Но за качество звучания я не ручаюсь. А речь пойдет о проблеме поведения. Тут такой подозрительный, с чем сейчас принесут мне. Поведение является основой жизни. И если кто-то живет, она совершает поведение. И это поведение успешно в той степени, в какой мере оно правильно управляется. В соответствии с обстоятельствами и ситуациями. Когда мы говорили об эмоциях, мы вели речь о том, как управлять эмоциями. То есть, уметь увидеть, что происходит, и как вырабатывается та или иная эмоция. Однако поведение создает не только эмоции, но и всю жизнедеятельность. Если посмотреть на виды поведения, то поведение организма, поведение функциональных систем, поведение личности, черты личности, как черта, как поведение, которое автоматически выпускается в определенных ситуациях. Умственное поведение и многое другое. В тех случаях, когда поведение неадекватно, или оно не соответствует ситуации, обстоятельствам, возникают проблемы. Если поведение функциональных систем с изъяном, то возникает заболевание. Все психосоматические заболевания являются ничем иным, как ошибок, проявлением ошибок управления поведением в связи с какими-то переживаниями. Насколько я помню, я говорил о том, что, скажем, если на обиду организм реагирует как на пищевой объект, на социальную ситуацию, то возникает болезнь. Любое поведение исполняет определенные функции. Если происходит смещение этих функций, то возникает проблема. Скажем, пищевое поведение, ее функция питания, если же она начинает выполнять функцию социальную, скажем, то возникает болезнь. Точно так же и сексуальное поведение. Если оно начинает брать на себя функции престижа, заработка, защиты или какие-то другие формы, то возникают болезни, которые, в общем-то, очень трудно поддаются лечению. Можно увеличить число подобных примеров почти до бесконечности, но я вам скажу, что в этом нет необходимости. Главное, если мы понимаем, какова функция поведения, соответствует она этой функции или нет, в этом случае мы можем о ней думать. И всякий раз без организации или что-то, то, что создает проблемы, является следствием того, что происходит смещение функции. Какая бы функция ни исполнялась поведением, она связана с управлением. Человек должен знать, что он находится в системе управления, в любом случае, и видеть, как он управляется, и как он управляет другими. Например, если кто-то ведет автомобиль, то ясно, что управителем является водитель. А если мы посмотрим на его путевой лист, то там у него есть путевой лист, где обозначено место, куда он должен приехать. В путевом листе указана, скажем, карта. Если посмотрим на это, то увидим, что управителем поведения является еще кто-то другой, скажем, начальник этого гаража, который подписал путевой лист. А если еще посмотрим дальше, то мы увидим, что более высокий уровень управления существует в виде хозяина данного предприятия, который принял человека на работу. В данном случае управитель не виден. И водитель тоже не видит управителя. Управитель возникает и материализуется в тот момент, когда он обнаруживает, что план не выполняется. Он не может по какой-то причине доехать туда, куда надо. И в данном случае вот та информационная структура, которая им управляет, вдруг становится вещественной и реальной. Предположим, что он едет и, в общем, выпил, его остановили, и он подрался с гаишником, и дело закончилось тем, что он не выполнил план. Значит, посмотрите дальше, что происходит. Если посмотреть на начальника этого гаража, то следствие приходит совершенно неожиданно. Когда его брали на работу, он подписал контракт, согласно которому к нему применяются санкции, если план сорвется или что-то получится не так. И в данном случае тот более высокий управитель, более высший управитель, возникает в виде фактора, который, скажем, применяет санкции. Большой штраф, понижение в должности и так далее. И вот когда я рассматриваю все эти вещи, я задаю вопрос. Кто же является управителем? Значит, с одной стороны, управителем является начальник, чуть повыше поднимается хозяин, но кроме этого еще существует система Гражданского кодекса, на основе которого с него взыскивают штрафы, и он даже подумывает о самоубийстве, потому что вообще ограблен полностью, он неосторожно подписал контракт, где очень большие санкции. Скажем, русский человек, он может подписать любой контракт, не глядя и не читая. Там, скажем, сказано, что санкции пропорциональны в 10 раз нанесенному убытку. Представляете, неизвестно, какой убыток умножается на 10 и как он подсчитан. Но все это законно. Я эту историю вам рассказал для того, чтобы подчеркнуть, что понятие управитель и управляемый понятие, с одной стороны, личностное, а с другой стороны, это нечто информационное, нечто бесплотное и существующее. Так вот, мудрость человека состоит в том, чтобы он видит не только управителя непосредственно. Вот мой начальник, вот мой отец, он от меня требует то-то и то-то, я должен это выполнять. А мудрость человека состоит в том, что он видит всю эту информационную структуру. Тогда он знает, как он управляется, как управляются другие люди и как действуют безличные управители. Скажем, наступил родительский день, и кто-то едет на кладбище и совершает какие-то ритуалы. Другой не едет. Возникает вопрос. А кто управитель? В данном случае совершенно безличный управитель, который закодирован в чем? В обычаях. Те, которые разделяют эти обычаи, они берут на себя управление этими обычаями. Те, которые не разделяют этого, они неуправляемы. Поэтому, если кто-то не разделяет обычай какой-то, другие люди на него смотрят с сомнением. Его поведение очень трудно предсказать, и с ним лучше всего дела не иметь. Поэтому, когда кто-то соблюдает одни обычаи, религиозные или обыденные обычаи, другой соблюдает другие религиозные обычаи, то когда люди не понимают, как совершается процесс управления, они испытывают очень большое затруднение в общении друг с другом. Предсказуемо их поведение или нет? Чего можно ожидать, скажем, от этого человека, если он исповедует одну религию, а другой исповедует другую? Так как религии, в общем, вот эти мировые религии, их принципы, основания и обычаи хорошо известны, то люди постепенно приучаются ладить друг с другом. Но чем они хуже знают обычаи другой религии, тем больше испытывают они затруднения в общении с представителями этих. Поэтому, когда в одном месте живут, скажем, татары и русские, православные татары, там или ламаисты и тому подобное, то их приспособление друг к другу происходит в той степени, в какой они постигают обычаи. Поэтому я хочу сказать, что управление может быть совершенно безличным благодаря существующим обычаям. Но если взять обычаи, то они не могут как бы регламентировать всю жизнь. Поэтому наряду с обычаями существуют правила и законы, которые принимают люди. Скажем, народное собрание или государство. И эти правила также являются фактором безличного управления. Чем лучше люди разделяют и понимают вот эти вот законы и правила, тем скоординированнее их поведение. Значит, с этой точки зрения, вот законы являются автоматическими управителями. И когда говорят о том, что вот, мало принять закон, надо, чтобы он еще действовал, надо заставить людей это, выполнять этот закон, то это совершенно ложная логика. Ложность ее состоит в том, что законы соблюдаются постольку, поскольку люди с ними согласны. Если мы собрались на народное собрание и приняли какое-то правило, и 80% населения с этим согласны, то это правило будет выполняться. 10%, которых не согласны, их надо принуждать, или, по крайней мере, они не осмеливаются выступать против. Поэтому, если закон принимается на основе согласия, то в этом случае это поведение управляется вот именно этим согласием. Вот это согласие и составляет власть. Когда говорят о безвластии, то не предполагают, что это безвластие есть результат того, что правила и законы, которые принимаются, большинство людей с ними не согласны. Я заключаю контракт, скажем, вот с этим хозяином, я начальник автобазы или там какой-то сотрудник, я заключаю контракт, который определяет правила моего поведения в разных случаях. В данном случае вот этот акт заключения контракта есть не что иное, как осуществление власти. Какой-то частицы, какого-то кусочка той власти, которая дальше будет управлять нашим поведением. Поэтому я хочу обратить ваше внимание именно на то, что власть, она безлика, безлична. Это чистая информационная структура. И в основном политики, государствоведы и граждане путают такие вещи, как власть и управление. В данном случае, например, хозяин мог, как говорится, применить санкции к своему начальнику автобазы, но он этого не делает. По разным соображениям. В данном случае это акт управления. То есть управление есть не что иное, как применение вот этих вот структур, применение вот этой вот власти. Он говорит ему, что я тебе говорил, что не нужно пьяниц и каких-то психопатов брать в водители. Но я тебе на этот раз, дурака, тебя прощаю. В следующий раз применю эти санкции. В данном случае у него два шанса и две возможности. Применить этот закон, правила, власть. И применить его иначе. Значит, управление всегда есть использование власти. Когда я устанавливаю какой-то определенный порядок в семье, в дружеских отношениях, если этот порядок установился, если мы с этим согласны, то в этом порядке и скрывается та власть, которая управляет нашим поведением. Человек может воспользоваться этим, может не воспользоваться. Ну, например, мы договорились о том-то, 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 и вдруг я нарушаю соглашение. Другой может на это реагировать, может не реагировать. Значит, давайте хорошенько усвоим две вещи. Чем отличается власть от управления? Власть – это то, что делает возможным управление. А управление – это вызывание какого-то определенного поведения в другом или устранение этого поведения, используя власть. С этой точки зрения мы управляемся безличными управителями, такими как эмоции, чувства вины, стыд. Скажите, когда я веду себя не так, как я должен себя вести, вот это вот отклонение от ожидаемого моего поведения, каким я должен быть, реальным поведением, переживается как борьбой, стыд, не стыдно. В Поэтому, если стоит мне подумать, что вот я так буду вести, и это не соответствует моей концепции «я», или какой я есть, то я немедленно испытываю стыд, и я этого не делаю. Если задать вопрос, кто управляет мной? Ну, думай, сознание, там еще что-то, ничего подобного. Мной управляет та структура личности, которая порождает стыд. Когда кто-то на меня обижается, значит, я отклоняюсь от его поведения, от того, как он ожидает, как я должен себя вести. Если он меня любит, например. В данном случае структура его ожидания есть та власть, которая приносит мне боль, и я страдаю, так как я отклоняюсь от этого поведения. Я все эти примеры привел для того, чтобы показать, что информационные структуры, которые обеспечивают управление поведением, в сущности безличны. Но когда они концентрируются в одном человеке, то в управлении, то они приобретают облик. Облик личностный, персонифицируется. Глава семьи, он управляет членами семьи, опираясь на что? На те обычаи и порядки, которые сложились. Но он может ввести новые порядки, другие порядки, основываться на них. Если эти порядки очень сильно отклоняются от общепринятых в данной культуре, то человек, выросший в этих условиях, будет испытывать очень большие затруднения при приспособлении другой семьи. Положим, если отец деспотичен, и его воля железная, и никто не может сопротивляться, что происходит с детьми, которые выросли в этих условиях? Скажем, женщина, которая привыкла к этой схеме, и оказывается, выходит замуж, и оказывается в общении с человеком, у которого структура власти была в семье совершенно другая. И, соответственно, управление было другое. Как она будет это рассматривать? Она будет, конечно, будет рассматривать своего мужа как недотепу, как человек безвольный, слабый и какой-то ненастоящий мужчина. На этой основе могут возникать самые различные конфликты. Значит, я эти примеры привожу для того, чтобы подчеркнуть главную мысль, основную, которая состоит в том, что структура, согласие относительно каких-то правил и форм поведения, вот это согласие и есть сила власти. Если согласия здесь нет, то власти нет. Поэтому, когда наша Дума принимает закон, с которым большинство людей не согласны, то люди этот закон не соблюдают. Скажем, налоги не платят. Потому что они с этим не согласны. Что происходит? Раз люди не платят налоги, создаются силовые структуры для того, чтобы заставить их наказывать, ловить и так далее, в результате чего государство деградирует и превращается в аппарат насилия. И чем больше несогласия относительно тех порядков, которые устанавливаются, тем больше насилия. Большевики даже считали, коммунисты, что аппарат вообще, государство это вообще аппарат насилия. Я вам должен сказать, если государство принимает законы, такие, с которыми все согласны, никакого насилия не нужно. Поэтому государство как аппарат насилия – это продукт его болезни, несовершенства и то, что общество больно. Если исходить из этого, то мы постоянно порождаем власть, когда заключаем какие-то соглашения. Но у людей эти соглашения обычно по умолчанию. Должен никто же не заключать контракт о том, как должна вести жена после того, как я на ней женюсь. Или как должен вести себя муж. Примерно все об этом знают, как это должно быть. Но это представление о том умолчании, как каждый думает, что это должно быть так, а на самом деле оно идет по-другому. И на этой почве возникает различные новые конфликты. Такова основа всякого управления. Значит, власть — это согласие относительно порядка. Акт власти – это учреждение порядка. Когда наши предки в Киевской Руси вот, собирались на народное собрание, они принимали правило какое-то, и, как правило, им даже не нужно было государство для того, чтобы эти правила соблюдали. Ну, вполне естественно, поскольку приходилось соседствовать с диким полем, а жители Киевской Руси, не любили воевать и драться. Хотя историки говорят, что это были разбойники. Неправильно. На Руси не было разбойников. И славяне никогда не были разбойным племенем. Разбойниками были нормально и всякие пришельцы. Эти пришельцы, им удалось захватить власть, и они создали первую паразитическую номенклатуру, это система киевских князей. Они садились на царство, на княжество, и никто не заботился, что представляет собой его правление. Они ждали, кто умрет, чтобы ближе оказаться к княжескому столу, к киевскому столу. Я провожу вот такие широкие параллели, чтобы показать, разницы нет. Или вы договариваетесь друг с другом в семье, или к вашей компании, положим, друзей, и заключаете соглашение какое-то. Или это происходит в семье, или в народном собрании, или в государстве. Природа власти и природа управления одна и та же. А болезни этой власти и управления разные. И самая главная болезнь, когда принимается соглашение, с которым люди не согласны. Это типичная наша схема. Нашего государства, в котором депутаты, фактически избирательная система есть не что иное, как акт передачи моей власти депутату, которым может пользоваться в течение 4 лет. В сущности, каждый россиянин пользуется своей властью в течение 30 минут, пока он выполняет это самое бюллетень. Но я не буду касаться легальности и законности этой процедуры с точки зрения общего права, но я вам скажу, что природа власти, где бы она ни была, одинакова. Поэтому люди должны достигать соглашения, и тогда их власть усиливается, и их поведение и управление становятся более эффективным. Я еще 2 слова скажу. Власть – это нечто бесплотное, абстрактное. Это информационный сгусток, это какое-то образование безличное, бесчеловечное, нечеловеческое, не личное. Понимаете, это структура. А управление – это поведение людей. Так вот, когда лекция обозначена как управление поведением, как правильно управлять людьми и как, из чего состоит управление. Значит, возможность управления кроется в той власти, которая есть соглашение. Даже когда 2 человека дерутся, они совершенно соблюдают соглашение, которое должно быть для драки. Ну, например, стенка на стенку, в деревне они сходились, и были определенные правила, они их точно соблюдали. Чем меньше такого рода согласений, тем больше бесчеловечное проявляется даже те же самые драки. И когда общество разлагается, то уже исчезают всякие соглашения, и остаются какие-то из них, и люди, которые действуют в этих условиях, их называют отморозками. Даже в уровне закона и так далее, они устанавливают определенные правила, которые, в общем, действуют лучше, чем государственные правила, те, которые принимает наша Дума. Почему? А потому что они все делают это на основе общего согласия. И когда изображают мафию в виде каких-то там, ну, в общем, во главе стоит деспот, который всех привел к общему знаменателю и так далее, это глупость. На самом деле любая мафия, любая система держится на внутреннем согласии. Другое дело, согласие этих людей может быть преступным, но они должны прийти к согласию. Значит, если власть делает возможным управление, то давай подумаем над управлением. Какова ее суть? Любое управление – это уже поведение, это что-то живое. Можно сказать, управление – это поведение, направленное на то, чтобы у управляемого вызвать какое-то поведение или устранить его. Значит, искусство управления состоит в решении 2 задач. Вызвать какое-то нужное поведение в другом или устранить нежелательное поведение. Когда учитель говорит, дети, не высовывай язык, когда пишешь, она устраняет поведение языка, которое в письме нет необходимости. Я говорю, принеси воды, если не принесешь, я тебе дал пинка. Я говорю, хорошо, принеси воды, я тебе дам конфетку. Значит, другой говорит, что вот он больной лежит, и голоса у него нет, и надо ему принести воды. Он приносит и жалости, кажется. Или стыдно, человек хочет пить, и ему не дают воды. В данном случае поведение принести воды, или затопить печку, или сходить в магазин, есть поведение, которое вызывается вследствие акта управления. Я хочу обратить ваше внимание на то, что любое управление имеет следующую структуру. Это, во-первых, желательное поведение, в чем оно должно состоять. Но я вам прямо говорю, что я хочу пить. Знаешь, он на меня смотрит, видит, у меня во рту пересохло. Он знает, что он хочет пить. Или я посмотрел, там хлеба нет. Значит, Васька положил, видит, что хлеба нет, и понимает, что надо сходить за хлебом. Я ничего не говорю, он идет. Какой бы облик это ни носило, в любом управлении есть два элемента. Это формулировка желательного поведения. Каким оно должно быть? Что должно быть? Скажем, сходить в магазин. Или пойти на работу. Или читать лекцию. Это во-первых. Второй элемент поведения – это прогнозирование. А что будет, если поведение не состоится? Значит, если я не пойду на лекцию, соберутся люди и чертыхаются, идут отсюда. Я сижу и думаю, голос у меня блеющий, я человек больной, все равно я пойду. Потому что мне не хочется, чтобы было так. Недоразумение, хоть как-никак, они меня простят из разговора. Как и нет. Значит, каким бы многообразным причудливым не было поведение, оно всегда содержит два управленческих элемента. Это желательное поведение. Оно может быть по умолчанию, оно может быть сформулировано, как вроде принеси воды, или сходи в магазин, или защити диссертацию, или устраивайся на работу. Второй аспект, это второй элемент управления, это последствия невыполненного действия. Вот в зависимости от последствий невыполненного действия управление распадается на два вида. Управление принуждением и насилием и управление с опорой на положительное у вас, опорой на свободу человека. Иногда говорят ненасильственное управление. Принеси воды, я дам конфетку. Значит, в данном случае схема ненасильственного управления. Дальше он видит, что мне это пить хочется, он несет воду. Я изображаю смачное питье, такое, он получает удовольствие. В данном случае это поведение ненасильственное и управление насильственное. А когда, скажем, я ему говорю, если ты не принесешь мне воды или не сходишь в магазин, я тебе дам пинка. Или ты такой в болтус и в магазин не идешь, тормозец. Или я ничего не говорю, но у меня выражение лица такое, что ему стыдно, что он оболтус, он должен вроде ходить за хлебом, не пошел, и он переживает по этому поводу. Я привел примеры ненасильственного управления и управления с помощью принуждения и насилия. Чем они отличаются? Отличаются во втором акте. Второй акт состоит в чем? Последствия. Последствия невыполнения. В первом случае последствия приятные, если выполнено. А если не выполнено, неприятно, потому что я лишился удовольствия. Во втором случае насилие. Управитель специально совершает действия, причиняющие неприятность другому. Это может быть просто ему дают пинка. Это может быть у него пинок запрограммирован в виде стыда. Поэтому, когда люди говорят, что вот эта семья приличная, там они не насилуют друг друга. Это так кажется. Дело в том, что насиловать или с помощью пинка, или с помощью чувства вины, или с помощью стыда, разница очень большая. Поэтому сила насилия, энергия насилия, может быть скрытой. Поэтому, когда я консультирую вполне приличные интеллигентные семьи, и мне часто, я поражаюсь от тому объему насилия, количеству насилия, которое действует в этой семье. Я консультирую семью, которая, в общем, простоватые отношения и так далее. И даже иногда дают пинка, шлепки и тому подобное. Я удивляюсь, как мало здесь насилия. Вот эта способность усмотреть насилие в человеческих отношениях, и не насилие, является признаком мудрости. Поэтому вот я сейчас вам рассказываю и даю отличие, чем отличается насилие от ненасилия. Это главный инструмент постижения человеческих отношений. И когда человек прекрасно понимает, его насилуют или нет, или стимулирует его свободой, его самочувствие резко меняется. Когда человек не понимает, что его насилуют, Он впадает в депрессию, он становится недееспособным, у него образуются разные комплексы, потому что он даже не понимает, в чем дело. Скажем, он постоянно чего-то должен, он постоянно виноват и постоянно чувствует стыд и вину. Он не понимает, что им это сложилась система управления этим человеком, апеллирующего к этим вот эмоциям, которые являются стимуляторами насилия. И когда я ему рассказываю о том, что вот как происходит на самом деле, то постепенно человек начинает понимать, от чего у него так именно. Я хочу уже обратить ваше внимание, что вот это вот вызывание какого-то поведения с помощью ненасилия и ненасилия является главным вот разделом, который делит насильников от людей свободных. И здесь важно сказать несколько слов о свободе. Вот свобода, некоторые понимают, свобода – это что? Что хочу, то и делаю. Это обыденное представление, правильно это неправильно. Обнаруживается, что как только я делаю, что хочу, мне дают пинка. А какая мне свобода? Дальше. Я что хочу, то и делаю, и страдаю от стыда, от чувства вины. Какая же свобода? Значит, свободу надо понимать как по-другому. Если мы понятие свободы свяжем с поведением, собственным поведением, то можно сказать, что свобода – это когда я что-то делаю с желанием, с удовольствием. Без принуждения. То есть я хочу, что делая это, получить удовлетворение. Вот, например, люди едят свободно. Свободно. Но есть такие семьи, где даже едят не свободно. Заставляют их есть что-то, создают теорию и должны пожирать непригодную, невкусную пищу ради каких-то высших целей. Люди занимаются сексом, вроде это высшее гедонистическое поведение. Это они делают, потому что они этого хотят. Это только абстракция. А если посмотреть на ту или на семью, нам все, что вы увидите, что фактически же секс приобретает принудительный, устрашающий характер. Женщина думает, что если я вот сейчас я не хочу, если я это не сделаю, то он обидится на меня, меня накажет, или заведет любовницу, или не перестанет давать деньги. Значит, в данном случае мужчина может даже не предполагать, что у него в голове такое сидит. Он и не думает, что он ее насилует. А на самом деле она насилует сама себя, потому что мама ей внушала, что если ты не будешь вести себя так-то и так-то, то ты плохая женщина, ты вообще не настоящая жена, ты вообще непригодная для жизни. Значит, муж ее не насилует, он даже не предполагает, что фактически каждая ситуация интимных контактов в сущности насилие просто потому, что она так думает. Так она думает. Поэтому, когда мы определяем свободу как поведение, которое делается с желанием, с удовольствием, это и есть свобода. Чем больше у человека поведение, которое он совершает с удовольствием, тем больше в нем свободы. И он свободен от принуждения. Он себя не принуждает. Мне тогда говорят, интересно, вот на работу неохота идти. Я заставляю себя, мне противно, и я не знаю, как дальше. Я говорю, продолжай в том же духе, будет совсем противно. Потом ты начнешь совершать проступки, потом преступления. Он говорит, а где же выход? Я говорю, очень просто. Если ты это делаешь, надо сделать так, чтобы это делать тебе нравилось постепенно. А как это возможно? Я говорю, иди, сейчас на генное мышление. Он говорит, да что вы, это не может быть. Я говорю, да. Поэтому, вот если вы что-то делаете вынуждены, первое условие приобретения свободы и управления собой на основе свободы состоит в том, чтобы увидеть, что хорошо, что плохо, а чего мне это не нравится, какие эмоции возникают в ситуации этого действия, скажем, на работе, или в общении с человеком, скажем, мужем и женой, что хорошо, что плохо, что бы мне хотелось было устранено, а что бы было. Вот такой аналитический подход постепенно дает картину. В чем она состоит? Я знаю, что это дело мне не нравится, потому-то, потому-то, потому-то. Это мне может понравиться, если то-то и то-то. Если я эти вещи различаю, то постепенно вот это размытое, глупое, какое-то примитивное чувство, что мне это противно делать, оно исчезает. Вместо него появляется точно аналитический подход. Если так, то мне это нравится. Если не так, мне это не нравится. Таким образом, приобретение свободы в управлении самим собой состоит в том, чтобы увеличить число тех поведений, которые совершают с удовольствием. Этому человека можно обучать. Положим, каждый раз, если мальчика бить за то, что он не пойдет в магазин за хлебом, он всю жизнь будет противно ему. Когда он женится, он ни за что не пойдет за хлебом, скажет, иди ты. Я не люблю ходить в магазин. Если девочку принуждать, наводить порядок на кухне, третировать ее, требовать ей противно сама мысль о том, что она должна опять заняться своим женским делом, то что с ней произойдет, когда она выходит замуж? Она будет искать, чтобы этого не делать. Хорошо, если муж заменит ее. Я думаю, что это очень выгодно. Потому что без всяких особых усилий можно добиться расположения этой женщины в полной мере. Или она будет думать о том, чтобы накупить технику, чтобы она вместо нее все это делала. Значит, проблема ненасилия в управлении самим собой является основой всякой мудрости. Глупцы всегда себя насилуют. Всегда. Мудрый человек, он уменьшает количество насилия, которое обрушивается на него в жизни. Причем умственной работы. Теперь об управлении поведением других. Скажем, другие, кто это? Это близкие, это муж, это жена, это коллега, это дети, это родители. Все они управляют тобой, но ты ими тоже управляешь. Когда родители думают, что вот, мы ими управляем. Они даже не подозревают, что дети больше управляют родителями, чем они думают. И большей частью самым насильственным, примитивным методом. Когда они демонстрируют, что вот, если ты не купишь мне это, мне будет плохо и так далее, меня ни во что не будут ставить, и я буду плакать и кричать, то родители говорят, все что угодно, только не плачь. В данном случае насилие как осуществляется? Насилие путем вызывания плохих эмоций в другом человеке. И когда люди любят друг друга, то раскрывается колоссальный простор для насилия. Люди насилуют себя в любви и не должны расстаться с любовью. Потом удивляются, почему любви нет. Было вроде много, а сейчас нет ничего. Что же делать? Наверное, судьба такая плохая у нас. А все дело в том, что насилие, внедренное в свободные отношения, а любовные отношения свободные, постепенно разрушает их и превращается в сплошное насилие. Это нетрудно понять. Когда я тебя люблю, и ты меня любишь, если я хочу, чтобы ты что-то сделала, я этого очень хочу. А если ты это не делаешь, я страдаю. Эта схема настолько универсальна, что вы даже не можете представить, сколько любви она уничтожила, сколько разрушила семей. А в таком случае этого не будет. Когда человек понимает, чем отличается насилие от ненасилия. Самые тонкие нюансы чувствует. И тогда он говорит, стоп, а я, кажется, ее насилую. Она сама этого не замечает. А я это замечаю. А раз я это понял, то значит я говорю, я если тебя люблю, почему я должен тебя насиловать? Пользуясь тем, что ты меня любишь. Значит, умение распознать насилие от ненасилия в человеческих отношениях и поведении в управлении поведением других, является основой благополучия и согласия. Если человек не знает иных способов управления поведением, кроме как принуждать и насиловать, он всегда это будет делать. Он это учит в семье. Положим, мама считает, что ребенок должен идти гулять, дышать свежим воздухом. Он строит из кубиков домик, увлекся. А мама-то хочет чего? Чтобы он дышал прежним образом. Как она это может делать? Может насильственно, не насильственно. Она может сказать, ты что скорчился, сидишь, весь синий. Вон там погода хорошая, иди гуляй. Ну, одевай вот это все. Тот сопротивляется, она его одевает и вышвыривает. Он плачет, но идет. Другая может совершенно по-другому вести себя. Она смотрит в окно, говорит, ух, какая погода хорошая. Ты вчера, помнишь, по свадьбе гулял? Вы там что-то делали в сугробе.
Он вспоминает, правда, он отвлекся, да? Отвлекся. И смотрит в окно. У него появляется что? Желание повторить те удовольствия, которые были вчера. Еще полминуты, и он уже забывает о том, что ему надо построить дом из кубиков. Он говорит, мам, пойдем погулять. Ну иди, иди. Ну ладно, мама и ребенок. Так можем, вы возвращаетесь домой, в спальный район, ваша жена возникает. Представляешь, говорит, какой спектакль. Поехали. Да? А вы намеревались что? Вы же придумали, сейчас я приду, там вот это самое, займусь тем-то и тем-то. Тут все, спектакль какой-то идиотский. Значит, если эта женщина-насильница, она какие позы принимает? Вы можете фантазировать сколько угодно. Это такая фантазия для идиотов, это прекрасный материал для умственной жвачки. Но нормальный человек должен видеть, что ничего хорошего здесь нет. Чем больше они любят друг друга, тем больше друг друга насилуют. А если она не насильница, как она поведет себя? Что она думает? Она думает, сейчас вот припрется верзила мой, устал, злой. Я его накормлю. Он выльет ведро ледяной воды на себя в ванну. Выйдет оттуда, как на пружинах ходит. Слышишь, сколько энергии нет? А я ему намекнул. Что в прошлый раз, мы, знаешь, были там, это здорово было. Сравните, или человек на четвереньках приполз домой, ему говорят, пойдем в театр. Или он выходит, когда как на пружинах, да? Он весь, наполнен энергией, куда ее девать? Он говорит, хорошо, секс назовемся потом, поехали в театр. Можно проще. Говорит, а ты знаешь, у соседки есть билеты. Она приходила. А может даже потоньше сказать, что вот хорошо бы сходить. Он загорается, хочу сходить. Да? Если в театре было приятно в прошлый раз, скажем, он очень много приятных вещей от него слышал, театр. Он опять туда хочет. Что дома она гремит посуду, на кухне ковыряется, что-то. А в театре было хорошо. Он едет туда. Такое управление называется управлением опорой на положительность. Мне иногда говорят, насильники, говорят, как это так? Человек будет слишком благополучен. Он не будет закалять свою волю. Первое, это большая ошибка, когда думает, что воля состоит в насилии. Волевой человек как раз он себя и никого не насилует. А все идет по нему. Поэтому вот те образы мысли и ходы мысли, которые мы сейчас проиллюстрировали, они очень хорошо показывают, чем отличается насильник от ненасильника. Таким образом, значит, если я культивирую ненасилие в отношении с близкими, то что происходит? Происходит все по-моему. Но почему мы не можем культивировать ненасилие? Потому что мы насильники. Что нам мешает? А потребность в доминировании власти. Доминирование – это такая потребность, которая возбуждается и причиняет боль, когда ситуация не по-моему. Вот оно не так, как я хочу, значит, мне противно. Я делаюсь гневным и агрессивным. И самая примитивная реакция – это наказать тех, которые ведут себя иначе, чем бы я хотел. Самые большие насильницы не мужчины, а женщины. Вы посмотрите, что они делают с своими собственными детьми. Это ужасно. Даже трудно представить, как можно до такой изощренности довести свое насилие. Почему оно происходит? В силу патогенного мышления и в силу слабости. Человек, когда чувствует, вот если взять крысу или таракана, вот он бежит и вдруг препятствие. Что он делает? Он становится гневным. Он дергается, шевелит усами там и так далее. Вы представляете, что как идет? Потом успокаивается и начинает обнюхивать и ориентироваться. Любое живое существо ведет себя так. Любое живое существо, когда встречает препятствие, Оно фрустрировано, оно становится гневным. И оно хочет преодолеть препятствия. И те, которые не могут перестроиться, вымирают. Те, которые могут перестроиться, выживают. Если Дарвин об этом бы знал, он бы, наверное, по-другому сформулировал свой закон выживания. Он бы ввел туда гибкость и приспособляемость в виде изменений поведения. Поэтому, если что-то не по-твоему, что происходит? Первые эмоции, самые первобытные, древние, как у динозавра, это что? Это гнев. Это агрессия. Это недовольство. Плохо. Раз он не по-моему. Значит, если ты знаешь об этом, это не твой порог. Это порог всей природы. Поэтому можешь спокойно относиться к этому. Как только не по-твоему, ты гнев. Значит, тебе есть сила, энергетика животного. Она нужна. Но пробуждается человек, активизируется и говорит, стоп, надо подумать, от чего так? Почему ребенок не хочет идти гулять? Думает мать. А потому что он строит этот замок из кубиков. Что он сделал, чтобы он на минуту перестал строить? Позвать его, показать, иди посмотри. А чтобы он и вернулся, нужно разбудить его чем-нибудь интересным. Все, он будет делать то, что хочешь. Дальше. Но если он другой, это не хочет делать то, что ты хочешь. Подумай о том, а обязательно надо, чтобы он это сделал. Сколько ты заплатишь за то, чтобы принудить его, другого человека? Положим, она каждый раз обижает и скандалит, что дочь там не делала тот или сын не тот. И скандалы все время идет жизнь. Возвращается работа, и вместо радоваться, что пришла домой. Она заранее готовится к скандалу. Чем это кончится? Нервным истощением. Я говорю, ты идешь дома? Расскажи, что там будет? Он говорит, что будет? Они, я их просил делать то-то, ничего не делают. Я говорю, когда-нибудь делали? Нет, не делали. Вот так она и так иди. Зайдешь, они иди. Точно так же поведение жены. Ты считаешь, что она должна себя так-то и так-то вести? Если ты так считаешь, что она должна себя так вести, ты должен незаметно управлять поведением, обучать ее, чтобы ей нравилось так себя вести. Вы даже не представляете, насколько глупые люди, когда они рассказывают о своих сексуальных проблемах. Они не могут элементарных вещей сообразить. Почему? Не потому, что они ненормальные. Не потому, что они идиоты. А просто потому, что общество устроено так, что эта область поведения табуирована. А раз она табуирована, то движение мысли замедлено. Я говорю, а ты думала, когда... Она говорит, вот он, муж ведет себя в сексе так-то и так. Я говорю, тебе это нравится? Она говорит, нет, не нравится. Он знает, что не нравится? Он говорит, нет, не знает. Значит, а почему он не знает? Как это можно изменить? Ты думала? Да нет, ну как, это изменить нельзя, это инстинкт. Это все глупости, какой инстинкт. Поэтому, когда консультирует психолог, он скажет, раз это тебе не нравится, давай переделай. А для этого нужно то-то и то-то, то-то. Постепенно переделывается. В каком случае можно это переделать? Если мы знаем, как это устроено поведение, как оно действует. Поэтому, когда у меня стремление к власти, я хочу, чтобы все было по-моему, имейте в виду, что все будет не так. Чем больше я применяю насилие и заставляю их, тем больше энергии я должен тратить на это, как идиот. Вместо того, чтобы радоваться жизни, я должен их приструнивать. Вот эти суровые главы семей, они настолько измучены, настолько у них заторможена вот эта интеллектуальная и творческая жизнь, что, оказывается, все силы идут на борьбу. Все силы. Один марксист, заведующий кафедрой, консультировался у меня. Он марксизм развивать не мог. Он не мог развивать философию. У него творческий потенциал был ослаблен. Не потому, что он глупый, а просто потому, что ведет борьбу со своим ближайшим окружением, хочет их принудить, потому что они думали, как он, жили, как он, и действовали, как он. А они наглые. Они не хотят, сопротивляются и врут. Значит, а он еще с большей силой работает. Я говорю, когда ты ослабеешь, и, тогда вообще ничего не сможешь, они все в разнос пойдут. Он говорит, ну, не может быть. Я говорю, конечно. Я говорю, тебя справляйся куда-нибудь, чтобы тебя не видеть. И все. Потому что у них будут плохие воспоминания, и они будут защищаться, как умеют против тебя. Если вы проанализируете, что происходит между людьми, когда они насилуют друг друга, то ни один насильник не мог и не может достичь своего результата. Как государство, был тоталитарный режим 75 лет, да? Сейчас это продолжается, ничего не будет хорошего. Так и в семейных отношениях, так и в отношениях с близкими. Конечно, если у меня куча денег, я нанимаю этих самых, ставлю их на четвереньки, они у меня работают. Работают плохо, хуже некуда. Но зато в порядок. Порядок. Что-то что думать, я говорю, заткнись, ты, у тебя денег-то нет, у меня. Вот и все. Поэтому давно уже поняли, что когда принудительная система образуется, то потенциал человека гибнет, разрушается. Такие огромные, мощные государства, созданные ну, просто удивительными людьми, как римляне. Это же погибло. Погибло, потому что все было основано на насилии. Все на насилии. И тогда разрушилось все. Поэтому и наше государство основано было на насилии, держалось и развалилось. Все думают, что виноват Горбачев. Конечно, он виноват. Если, но он виноват не в том, что он разрушил, а в том, что он обыкновенный человек, мудрости у него не хватило. И сказать, вот из-за него плюют, там кидают меня помидорами и так далее. Это очень плохие люди. Человек ну, не знал, он думал, что партия это партия, на самом деле это церковь, это религиозная система. Если он хотел бы ее изменить, это гражданская религия. Он должен был действовать, как действуют реформаторы. Вот как вот в религии. Ну, как китайцы. Они меняют свою религию, как-то держатся. Он же ничего не понимал в этом деле. У него было обычное представление партийного работника, впитанное потом. Вот сейчас вот выступает, уже как-то нормально, как человек разговаривает. Нормально разговаривает. Просто удивительно. А почему? Потому что уменьшился страх, понимаете, беспокойство, какая-то свобода мысли появилась. И сейчас он, вот я слушал по телевидению, толковые вещи говорит. Толковые вещи. А то ведь, когда он был генсеком, слушать нельзя было. Открывает рот, и неизвестно, когда фраза закончится. Потому что, да, нет, дело не во времени, он просто думать не мог. Значит, он не виноват в этом. Потому что вся система одному человеку или с какой-то группой единомышленников, при этом плохих и глупых, чего стоят такие Яковлев, Медведев и так далее, идеологию возглавляли. Они не смогли ничего. А может быть даже и были наемные. Все говорят, что Яковлев это ЦРУшник. Ну что-то я это не верю. Все-таки отбор пошел через политбюро и так далее. Так вот, чего бы мы ни коснулись, или государства, или семьи, или от дружеских отношений. Когда мы друг друга насилуем, количество насилия должно постоянно увеличиваться. Если его раз заставим, в следующий раз нужно его сильнее заставлять. Еще сильнее. Наступит момент, когда он к этому привыкнет. Но вот эта вот энергия протеста, которая накапливается в этой привычке, все равно вылезет. Во-первых, когда человек принуждается беспрерывно с страхом наказания, его творческий потенциал слабеет, уходит в бессознательно. Силы идут на то, чтобы регулировать, контролировать себя. Они не могут творчески проявиться ни в чем. Ни в искусстве, ни в сексе, ни в чем. Ни в чем. Поэтому Бог сделал человека свободным. Ведь величие христиан в том, что признает человек свободным. Я человек свободен, грешить и не грешить. Это единственная религия, которая это сделала. А раз мы свободны, мы должны быть свободными, а не просто притворяться. Конечно, если ты не грешишь, потому что боишься, что гиенны огненны, и что там черти будут жарить тебя, грош тебе цена. Человек должен свободно действовать, не потому что он боится. Значит, я это хочу, я это делаю, я это делать хочу, но боюсь, бойся и не делаю. Все. А то человек и боится, да делает. Какой толк с этого? Не готово. На следующий раз мы будем брать такое понятие, как конфликт. Книги по конфликтам много, они выведенные яйца не стоят. Все конфликтологии стоят, как бы подмять другого человека под себя. Как выйти победителем без конфликта? Да никогда не выйдешь. Если в конфликте ты хочешь выйти победителем над другим, никогда не выйдешь. Никогда. Но это же предмет другого разговора, когда у меня, надеюсь, голос будет лучше. Но я не буду вас изнурять тогда блеющим голосом. Да. В системе оздоровления академика Нарбекова рекомендуется каждый день в течение дня насильственно называть себе образ силы, молодости, здоровья. Пусть вызывает. Это его дело. Таких вот насильников вот, в истории очень много. Толку никакого нет. В моем мнении, вот я сказал, Нарбекова. Или лечение, там, наркомания, алкоголизм с помощью устрашения. Торпеда, дальше подавление. Это все одна схема.
Она строит
Ситина
тут же,
а?
Она строит Ситина. Мое сердце молодое, берет и там.
Нет, ну ты внушать себе все, что хочешь, и внушать. Ну как? Ты сидишь и над тобой голубое небо, сердце бьется, настроение хорошее, ну и пожалуйста, это прекрасно. Ну а приезжаешь домой, а там муж сидит. Это не по-твоему сидит, а как по-другому. Поэтому вот наука разума и так далее, она берет на вооружение вот эту систему внушения, аффирмации и так далее, они полезны. В чем бы нет? Здесь никакого насилия нет. Я смотрю, у меня хорошее настроение. Смотрю в зеркало, я красивый. Что думаешь, что за черт? Ну еще смотрю. Да вроде бы ничего, вот что такое нос картошкой? Значит, наверное, неплохо. И пошло. Ничего плохого нет в этом. Это не насилие. Когда ты думаешь, что ты хороший, когда ты вообще-то уже плохой. Дело вот в чем, что если это помогает, то надо это делать. Впрочем, вот Ангелина, которая руководит школой науки разума и так далее, она полностью берет вооружение соногенное мышление. Она лет 5 тому назад пришла ко мне и говорит, вот это ваша философия, мне, говорит, больше всего подходит. Значит, Ангелина Могилевская, она центр у нее есть какой-то международный по науке разума. Так, вообще.
А вот вы не могли бы прокомментировать то, что католическая церковь попросила прощения своих?
Видите ли, в чем дело? Если христианка предполагает прощение, покаяние, то ничего плохого нет, если они каются. Ничего. Это очень хорошо, что они каются. А если мы думаем, что мы такие, что нам не надо каяться, то, наверное, это мне не нравится. Хотя, это не мое дело. Есть главы церкви, очень строгая иерархия, вершение, есть святые отцы, которые говорят, нам не надо каяться пока. Мы все католики каются. У нас не было ошибок, у нас не было раскола, у нас не было отмены исповеди. Знаете, у нас все это не было. Поэтому нам каяться не в чем. Я хочу сказать, что это не светское дело, потому что ведь я же не религиозный, я не могу сказать. Но вот внешне посмотреть, раз папа сказал, что будем каяться, то, что мы совершили столько преступлений. Грех совершили. Каяться. И, видимо, будут каяться каким-то особым способом. Я не знаю, это хорошо. Если бы Горбачев привел к покаянию партию, то у нас она бы осталась. И мы же не сидели в болоте сейчас. Я, впрочем, когда был 28-й съезд, перед этим опубликовал статью, тогда это самые популярные аргументы и факты. И у меня была статья, которая как раз и говорила, что нужно покаяться. Нужно изучить ошибки и попросить прощения. Так этот Горбачев вышел, и даже я гордился тем, что все-таки он обратил меня. Тут, говорит, нам подбрасывают мысль о том, что мы должны каяться. И так далее. Это он сказал, я слышал. Видимо, не только я один. Ему доложили, что вот какие-то там хмыри требуют покаяния. А он говорит, ты пусть мы железные, большевики, Кайцман не в чем. Вот. А поскольку я не религиозный деятель, я не могу судить, хорошо ли мне, надо ли православным каяться. Вот мы разогнали, там сколько погибло этих староверов. Ну, они откололись. Хорошо или плохо. Виноваты мы или нет. Является грехом Божьим выжигать целые деревни. Или не является. Или довести до такого, что они бегут из страны в Америку, куда угодно. Так у нас не жить. Поэтому трудно сказать, нужно ли нам каяться. Но христианин должен каяться сам. Не ждать, когда церковь будет каяться. Ты совершил грех? Кайся. Виноват? Винись. Проси прощения. Это самое лучшее. И это успокаивает всех. И я думаю, что это хорошо. Так, что это?
А как вы относитесь к этому суду, где он проходил? А как вы
интересны? А я понял, да? Какое обсуждение, Роб?
Вот проходило обсуждение об отмене закона смертной казни. Вот вы, как философ, как к этому относитесь?
Ну, слушай, такие вещи, как смертная казнь, они ведь
соответствуют
ситуации. Дело в том, что люди, ведь суд – это выражение правового сознания населения. Население считает, что извергов надо казнить. Суд не может этому следовать. Почему? Потому что нет такого закона. Пожалуйста.
Вы знаете, я в конце прошлого года на российском автомобиле. Я конструктор, ведущий конструктор. У меня сейчас обратно. Со мной не любили работать, и, в общем-то, вот все время говорили, что она работает речь. И вот почему. Потому что эта работа была для меня хобби. Я с большим удовольствием вечера оставался, все. И у меня бывало такое, что вот я вот сижу, телевизор смотрю, что-то мне это не понравилось. И дело не в том, что я прихожу, снимаю эту самую уже разработку, будем делать по-другому. И вот по словам женщины, вот я вам все только делал и все. И ко мне, от меня очень часто уходили, потому что в другой группе они могли вязать, чаи гонять там, разговоры, близкие все. Я их не заставлял. Я просто то, что вот подхожу к кольному, я вот работаю, прошу, просто сделать такое, знаете. Я не носил другого века.
Я понял.
Вот это вот меня очень мучило, потому что вот мне люди вроде со мной даже работать, они не могут. И не любили со мной работать.
Очень хорошо, что вы очень любите работать и творческий человек. Но не все такие.
Как?
Поэтому вот если я хороший бегун, за мной угнаться не могут. Я их насилую. Понимаете? Если группа, я бегу. У меня дыхалка. Я бегу как олень. Они не могут. Я их насилую. И Гилмор, это великий врач 20 века, сказал, что бег должен идти по наихудшим бегунам. И тогда весь мир стал бегать. Вот что-то похожее. Положим, в чем ошибка, если ваша была, и вы часто переживали по этому поводу. Вы были нетерпеливы? Вы были творческий человек, терпеливый, нетерпелив. И вам непонятно было, что они медленно перестраиваются. Если вам удавалось их убедить, и терпения хватило бы, чтобы они хотели перестроиться, то им бы очень нравилось у вас такое. Не надо о людях думать, что вот они, вот, конечно, женщина там КБ, сидит в чертежах. У нее еще где ребенок, муж, куча дел, и ясно, что они реагируют как обыкновенные сотрудники, а не талантливые. Может, они были даже талантливы. Поэтому вам, как руководителю, сейчас задним числом, конечно, это поздно, уменьшить свое нетерпение и прорыв, стремление к прорыву и затратить какие-то усилия на то, чтобы их убедить, что все так надо было делать. Тогда бы, конечно, у вас не было проблем. А так они вас, наверное, не любили и раздражали. Вот. Я думаю, причина в этом. Может, была другая. Может быть, вы их не уделяли. Здоровый, красивый мужчина. Рассматривать их как этих. Как инструменты. Значит, значит, я вам скажу, вы были очень нетерпеливы и бесцеремонны.
Вот она уходит в другую группу, и все. Вот ей уделяет там внимание, а с работы не выходит.
Ребенок прогуливает школу, нужно ли наказание? Я вам скажу, что ребенок, вот что такое современная школа? Эта система, конечно, нехорошая, и там очень много принудительности. Можно с помощью наказания добиться того, что он будет точно ходить. Будет ходить и все. Он же знает, что его будут шлепать или выпарить, или поставить нужно. Но вот это накапливается, и творческий потенциал в человеке будет ухудшаться. Надо все сделать, чтобы ему не нравилось, нравилось ходить в школу. Нужно узнать, почему ему там противно. Может, учитель не любит наладить отношения с учителем. Может быть, его дразнят друзья там и так далее. Нужно выяснить, почему. Ребенку просто в школе противно от того, что ему там плохо. Надо выяснить это. Надо заиметь союзника в виде учителя. Притом умного союзника. Если ему удастся с учителем как-то... Что такое учитель? Это измученный человек. И когда у него дети не слушаются, он делается злой, плохопамятным. Он обыкновенный же человек, а не святой какой-то. Поэтому, может быть, с учителем плохо ребенок. Вот, трудно объяснить. Вот я имел дело с одним случаем. Оказывается, он это уличал учительницу в невежестве. Мальчик начитанный, умный. Прочитает что-нибудь и задает вопрос. И сам утверждается. Та начала его есть. И, в общем, довела до того, что он вообще в четвереньках. Ну, ему не нравится. Так в чем причина-то? Ни родители, ни учитель сам не мог понять его. Конечно, самолюбие учителя уязвлено. Сидит какой-то восьмиклассник, что-то прочитал там, задает вопрос, на который она не может ответить. Потому что ей некогда это делать. Образование. Такое вот, ну, значит, учитель получил обычное образование. А ведь любознательный ребенок может, знаете, сейчас по интернету такой найти, что ахнешь. Вот. А родители не заметили, что у него такие дурные наклонности. Вот и конфликт. Поэтому о каждом ребенке нужно думать, почему ему плохо в школе. Чаще всего от плохого учителя. То есть с учителем плохие отношения. В некоторых случаях учителя просто вымогатели. Они едят ребенка, пока не принесут им подарки. Ну, перестают есть. Но таких мало. Ну, такие есть. Ну, как все, как чиновник. Чиновник же вам не подпишет, пока вы взятку не дадите. В одном из наших лекций промелькнула фраза: «Семья и школа – самый ужасный союз». Это очень плохой союз. У человека должен быть выход. А если полностью этот союз сделан, он так вот запрограммирован, что деваться ему некуда. Даже у вашей собаки есть выход, а у ребенка нет. Ну, тоже мы держим собаку. У нее там место есть. Когда она там лежит, мы ее не трогаем. Есть место, где можно спрятаться у собаки. У ребенка нет. Поэтому союз семьи и школы может быть превращен в кошмар. А если хороший союз, то это хорошо. Но я почему так сказал? Потому что большая часть это плохой союз. Учитель программирует, потому что ребенка накажут. Что такое родительское собрание? Она всем сестрам по семье развешивает. Все в семье испытывают напряжение родительских собраний. После этого начинаются разборки. Это типичная схема. И учитель по-другому вести себя не умеет. Почему? Его тоже можно понять. У него куча проблем, зарплата маленькая. Он изработанный. Думать некогда. Конечно, он проводит это как умеет. Поэтому к нему нужно подойти, найти к семье как общий язык. Ну, в общем-то, и всегда можно говорить. Но некоторые же, я говорю, пришла к нему, она на меня заорала. Так человек нервный. Побережди, еще раз, успокоится она, и может с ней поговорить. Их же нельзя уволить за то, что у нее нервы не в порядке. Поэтому... Вот поэтому союз семьи и школы, реальный союз, это ужасно. Чем больше этого союза, тем тяжелее ребенок. Прежде он сводится к контролю. И повернуться некуда. Хотя и контроль нужен, как наркотики. общая политика государства направлена на уничтожение детей. Скажите, пожалуйста, все школы после 5 часов закрыты. Там тишина? Звенит все от тишины. Дети в подвалах кучкуются где угодно. Если государство не исключило из своих образовательных программ воспитательный элемент и обязало бы директоров школ заниматься этим, или местные органы, то такого бы не было. А так, знаете, школы, что это такое? Это место, куда во второй области прошли, сели, потом их вышвырнули и заперли. А дети идут куда? Подвальчик. Вот рядом с моим домом есть, я гляжу, они поплелись в подвал. Понуро плетутся, деваться некуда. Я когда был школьником в деревенской школе, она школа гудела до 11 часов вечера. Самое приятное было, когда занятие кончится, мы собираемся там, кто ж во что горазд. Кружки или просто так сидим, балдеем. И все. Поэтому государство ведет себя очень плохо. В этом отношении оно хамски ведет. Сейчас я участвовал, мне даже заплатили деньги. Обоснование, психолого-педагогическое обоснование образовательного стандарта государства. И я посмотрел те стандарты. Там нет воспитания вообще. Совсем нет. Арифметику он должен знать, тригонометрические функции. А больше ничего не надо ему. Сын 3 года. Меня относили ко мне. Не разрешают встречи с внучкой. Сын 3 года. Ну, наверное, у него концепция какая-то. Считай, что вы вредное влияние оказываете на ребенка. Ну, это мнение. Я не смогу на этот вопрос ответить. Почему? Потому что надо знать, в чем дело. Потому что если его жена и теща, или свекровь ненавидят друг друга, то лучше туда не ходить.
Нет, просто допущена 2 ложки. Дочку поверила маме.
Ну, прекрасно. Раз ложь, так можно сказать, вот он солгал, или она солгала. Ну и все. На это покончено.
Да,
ну, поэтому не знаю, надо это конкретно добраться. Мне трудно судить. Может быть, настолько одухотворенные, что они шарахаются от вас. Я вам скажу, что если они перестанут вас бояться, все будет в порядке. Не надо их воспитывать сильно-то. Они же отдельно живут.
Нет, они просто сказали, что родители не будут относиться к детям, что у меня с конкретной
я не расслышал.
Обалдали вам? Вы что, я не могу ходить.
Как? Он что вы? Верит? Что?
Он не верит. А то, что верит маме.
А в чем вас обвинили?
Ну, там сын забил, обидел жену. Жена закричала мне по телефону, когда я сказала, что у вас произошло. Она пришла, она говорит, что а потом, когда я пришла, просто бросилась на меня. А сказал, что я...
Так это пройдет. Что не это? Временное явление. Так, вопросов нет, спасибо вам за внимание. Вы меня очень великодушно подшли ко мне.